Здравствуйте, я Виктор Сайдаков. Это передача «Сибирь-матушка», передача Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Она звучит на областном депутатском канале «Радио Слово». Сегодня 10 мая 2011 года. Я специально сделал акцент на этой дате, потому что вчера вся страна отмечала 66 лет со дня Великой Победы. Великой Победы, действительно, как бы не пытались ее где-то принизить, как бы не пытались ее каким-то образом забыть. Забытье – это страшная вещь, но не для этой войны, не для Великой Отечественной войны, которой назвали священной уже 25 июня, провожая бойцов на фронт, когда звучала песня «Священная война». О чем я? Я о самых элементарных вещах, о которых уже говорил. О том, чтобы не появлялись снимки с фашистами в поздравлениях глав администрации. И чтобы не оправдывались потом редакторы о том, что они не знали, что это наступают не наши войска. Чтобы не прозвучало так, как это получилось вчера, когда с центральной площади города Новосибирска одна из ведущих, называя имя знаменитого героя социалистического труда, который водил длинные большие составы, назвала его Лукиным, а не Луниным. Но кто не знает знаменитого Николая Лунина? Нужно помнить своих героев. Мы еще не всех знаем своих героев. Кстати сказать, авторам одной из замечательных книг о новосибирцах-героях удалось найти и уточнить по материалам краеведческих и военно-исторических музеев, архивов предприятий и учебных заведений, государственных и личных архивов граждан, литературных источников и интернет-сайтов, а также по воспоминаниям самих ветеранов и их родных, биографические данные, описание боевых и трудовых подвигов по 712 персоналиям, по данным на 1 мая 2009 года. Среди них 10 полных кавалеров Георгиевского креста, 372 героя Советского Союза, 218 героев социалистического труда, 49 героев Российской Федерации, 57 полных кавалеров Ордена Славы, 6 полных кавалеров Ордена Трудовой Славы. Многие из них по разным причинам ранее не считались нашими земляками или их заслуги были несправедливо забыты. Вспомнить каждого. Но мы ведем речь о Великой Отечественной войне. А всего за Великую Отечественную войну высокого звания героя удостоены 353 наших земляка. Я говорю о героях, но помнить нужно каждого, каждого солдата. Худо ли, бедно ли, а где-то и хорошо, во всю славу герои Советского Союза у нас приподняты. О них мы говорим. О безвестный солдат. А солдат, для которого война была точно такой же, и страшной, и горестной, если дожил и дошел ликующий, победный. Вы, наверное, помните, дорогие друзья, что в своих передачах я очень часто рассказывал о людях, которые были именно такими, рядовыми войны, хотя многие из них закончили службу офицерами. Я рассказывал вам об Ольге Ефимовне Леоновой, которая была единственной женщиной-кавалеристом во время Великой Отечественной войны. Я рассказывал о Борисе Константиновиче Изотове, знаменитом танкисте. Я рассказывал о Борисе Николаевиче Масленнике, полковнике в отставке, летчике-штурмане, бомбардировщике. Кстати сказать, каждый второй летчик-бомбардировщик с войны не вернулся. В прошлом году я вместе с Антоном Менщиковым, звукорежиссером «Радио Слово», записал передачу о Борисе Николаевиче Масленникове. Сегодня мы хотим ее повторить для вас. Повторить и услышать еще раз голос Великой Отечественной, человека, который написал замечательную книгу, которая называется «Москва над Берлином». Включаем запись. Thank you. Эх, туманы мои, растуманы. Не дают окаянные нам возможности вести так нужные наземным войскам боевые действия. Так выразил свое отношение к капризам погоды при всем честном народе майор Салов, какой уже день подряд, оглядывая опустившийся до самой земли сырой и плотный прибалтийский туман. Из-за этих растуманов и мы не могли перегнать на фронт новые самолеты, и полк в наше отсутствие почти все светлое время многих суток просидел, ожидая хотя бы временного улучшения погоды в готовности номер два, выполнив лишь два боевых вылета. Один из них, в котором наиболее ярко проявились лучшие морально-боевые качества экипажей полка, описывает в своем военном дневнике майор Салов. Это из книги Бориса Николаевича Масленникова «Труженики фронтового неба». Напомню, дорогие друзья, что Борис Николаевич Масленников родился в 1920 году. В годы Великой Отечественной войны служил штурманом в 6-м бомбардировочном берлинском ордена Кутузова авиаполку. В составе экипажей самолетов ДБ-3, Ил-4, Ту-2 принимал участие в боях с фашистскими захватчиками в небе Прибалтики, Восточной Пруссии, Польши, Германии, воевал в Маньчжурии. После войны закончил военно-воздушную академию, продолжал служить в советской армии, преподавал, был уволен в запас в звании полковника. А я продолжаю рассказ из его книги. Майор Салов пишет в своих дневниках. 26 января. Погода улучшилась. Веду полк на БМБ Либава под прикрытием 8 истребителей сопровождения. При подходе к цели неожиданно ударили зенитки. Небо, еще минуту назад высокое и чистое, теперь до самого горизонта усеялось множеством разрывов. Сопровождавшие нас истребители, чтобы не нести неоправданные потери от огня зенитной артиллерии противника, изменили высоту полета, ушли вверх. Внезапно огонь зениток прекратился. Значит, где-то на подходе истребители противника. И точно. Через несколько секунд наш боевой порядок снизу атаковала группа фокеров ФВ-190. С первой атаки они подожгли идущий от меня справа самолет капитана Первушина и слева самолет лейтенанта Вениамина Трифонова. При отражении атаки два ФВ-190 были сбиты стрелками из экипажей Копца и Осипова. Повторные атаки фокеров были отражены экипажами Ту-2. Сегодня я не раз буду приводить воспоминания Бориса Николаевича из его книги «Труженики фронтового неба». Человека, которого я безгранично люблю, человека, которого знали очень многие, потому что он своими книгами не просто рассказывал о войне, он продолжал бороться, как тогда-то там, на фронте. Но об этом позднее. Позднее. А сейчас я хочу вас познакомить с первым воспоминанием Бориса Николаевича, когда он рассказывал мне о том, каким был первый его бой. Он действительно был странным, страшным и по-своему трагичным. Включаем запись.
Первый вылет на Ту-2. Летаем, а мы летим к последней девятке, третьей девятке, ведущий капитан Бабуров. Полк ведет командир полка, батя Дорохов, Григорий. Дорохов, так? Ну, значит, взлетает первая эскадрилья нормально, так? Не то, что, наверное, в первой эскадрилье, а ведет он третью эскадрилью, так? Вот, вот взлетает, это, она первая взлетает. И вдруг мы замечаем, что один самолет прекратил взлет. После этого взлетает вторая эскадрилья, а мы постепенно приближаемся к линии старта. Так? Вот начинает взлетать Бабуров, так? Это наш командир эскадрильи, а мы у него справа. Мы собираемся взлетать, и вдруг смотрим, подруливает вот тот самолет, который не взлетел. Мы понимаем, что ему надо же первую эскадрилью догнать, мы уступаем ему место. Так? Он заруливает, начинает взлет, оторвался, мы начинаем взлетать. Взлетаем, и вдруг он кренится, задевая землю, падает, а мы как раз над ним. И у меня сейчас, вот сейчас, до сих пор сердце захолохнуло. Все, сейчас взрыв, и мы тоже рухнем вместе с ним. Но получилось так, взрыва не получилось, мы взлетели. Вот это первая была катастрофа, будем говорить. Предзнаменование вот этого вылета. Ну, взлетим, ну, вот первая эскадрилья без правого ведома. Ну, там кто-то заместил, но там уже не девятка, а восемь самолетов. Летим. Ну, дело в том, что три эскадрильи, вы представляете, все это маневрируют все эти самолеты, так? Потому что инерция очень большая, и сдержать строй, вот, выдерживать параметры строя достаточно трудно. Ну, а как-то получилось так, что вот Бабуров вдруг уменьшил скорость, так? Мы-то уменьшили тоже скорость. Ну, я сразу смотрю, все вроде в порядке, глянул вправо, а там страшная картина. Представляете, значит, правое звено, командир звена, значит, Черствой, Яков, так? Потом он мой летчиком стал. Справа, значит, Иван Игонин, а слева выскочил из головы фамилия левого командира левого, значит, вдруг его самолет догоняет самолет Якова Черствова, ведущего, командира звена, да, и медленно начинает рубить у него хвост, хвостовое оперение. Сразу же оба самолета рухнули. Вот, два самолета, вот так. Иван, мой Луценко, говорит: «Борь, что ж творится-то?»
Без боя.
Да. Еще до цели не долетели, а уже трех самолетов нет. Что такое? Так. Летим дальше, смотрим, значит, вдруг левый ведомый у Блорохова отворачивает и идет обратно на аэродром. Там, значит, только уже семь самолетов осталось в эскадрилье в Дороховской. Причем летит, и у этого самолета один из винтов встал. Так? Вот такая картина, значит, на одном моторе он летит. Ну, летим дальше. По дороге, значит, встретились с истребителями. Цель, да, цель, между прочим, Скрунда была, вот там, где там потом наш радиолокационный пункт знаменитый был развернут в Латвии, так? Нанесли удар по объекту, который нам был назначен, возвратились обратно. Ну что, вот этот самолет, который на одном моторе возвращался, он совершил вынужденную посадку. Вот, но самолет не разбился, но вынужденную посадку совершил. Вот так первый у нас комом получился.
А что, из-за неопытности в основном, да, Борис Николаевич? Что? Из-за неопытности это все получилось?
Ну, вот первый из-за неопытности, и второй не из-за опытности, а третий это просто отказал мотор. Тут опытность не
вот, была. Борис Николаевич, вы рассказываете очень интересно, увлекательно. Все время спорите с Господом Богом, как я знаю, но все-таки вы всегда говорите, что Его Величество случай, что-то такое есть. Я знаю, что вас вот именно спасал Его Величество случай. Вот был такой эпизод у вас, когда раскрылись у кого-то, по-моему, у вас ли случайно тумблер был нажат, вы же штурманом были, и, по-моему, вышли стойки шасси, не знаю у кого, и у вас счастливо не попал просто зенитные артиллерийские снаряды. Вот как это было?
А это было так. Это был вылет, второй вылет на Розенберг 19 марта 1945 года. Первый вылет вел Салов, так, лучший ведущий. Мы всегда у него были справа. И вот уже как-то так узаконилось у нас, или я не знаю, но как-то счастливое сочетание, когда Сало ведущий, полка ведущий эскадрильи, а наш самолет «пятерка» справа у него, так, то всегда боевой вылет заканчивался успешно, задание выполнялось, и потерь мы не несли.
Когда я говорю о Борисе Николаевиче Масленникове, то все время возвращаюсь как бы в прошлое, назад. Хотя я не фронтовик. Мне гораздо меньше лет, я ему в сыновья гожусь. Но память постоянно будет и меня, и те строчки, которые написаны в его книге. Будет, потому что Борис Николаевич очень мало писал о себе, а в основном о своих друзьях, о фронтовых своих друзьях. Об Иване Назине, о Евгении Чуверове, о Вениамине Трифонове, о Салове, о котором я уже говорил, об Иване Луценко, об Иване Игонине и многих-многих других. Недаром одной из его любимых песен была песня Юрия Антонова «Снегири».
Эта память опять от зари до зари беспокойно листает страницы. И мне снятся всю ночь на снегу снегири, в Беломынии красны птицы. Белый полдень стоит над Вороньей горой, где оглохла зима от обстрела, где на рваную землю, на снег голубой, снегириная стая слетела. Где на рваную землю, на снег голубой, снегириная стая слетела. От переднего края раскаты гремят, по коронке доходят до тыла. Под Вороньей горою погибших солдат снегириная стая накрыла. Мне все снятся военной поры пустыри, где судьба нашей юности спета. И летят снегири через память мою до рассвета. И летят снегири через память мою до рассвета. Мне все снятся военной поры пустыри, где судьба нашей юности спета. И летят снегири через память мою до рассвета. И летят снегири через память мою до рассвета.
Почти всю свою жизнь Борис Николаевич боролся за то, чтобы его командиру, Салову, было присвоено звание Героя Советского Союза.
Как сказал наш известный писатель Юрий Чевелихин, было подлое дело, а подлец найдется. Я хочу этим сказать, что и в наше героическое время военное, наряду с прекрасными людьми находились вот... Ну, недостойные люди. И вот среди таких недостойных оказалось и руководство нашего полка, вернее, штаб его под командованием, под руководством начальника штаба майора в то время, а потом подполковника Калиниченко. Дело в том, что Салов пришел к нам в полк, как раз когда мы перутились на Ту-2. И он пришел с ней ко двору, нашим старожилам, командованию полка. Поэтому всяческие разные препоны ему ставили. Какие? Об этом разговор особый. Вот. Но ему жизнь с его принципиальностью, с его умелостью воевать, с его добрым отношением к людям, он пришел с ней ко двору. Не нравился вот ни Дорохову, ни Калиниченко.
Что, у Василия Геннадьевича был крутой, это прямой характер?
У него очень принципиальный характер. Он не соглашался, не шел на какие-то подлости, на какие-то нарушения, даже устава, может быть, воинских морали, так, чести норовской и так далее. Но дело в том, что он воевал еще вот до того, как пришел в полк, он больше 500 боевых вылетов сделал, правда, на вот... легкомоторных самолетов на Р-5 и на По-2. Но на наших самолетах он так умело использовал, так умело водил наши девятки полковые, что они, об этом я тоже говорил, что они, как правило, выполняли задания с минимальными потерями. Особенно, когда в составе полка была наша пятерка, которая всегда была справа у двойки самолета Салова.
Борис Николаевич, ведь звание Героя Советского Союза присваивалось не только за отдельные какие-то подвиги, я знаю, но и по совокупности дел, которые совершались, я так понимаю. А Василий Геннадьевич был награжден орденами до этого какими-то?
Да, до этого он был награжден многими орденами, 3 орденами боевого знамени, 2 орденами о чести войны, орденом Красной Звезды, многими медалями. Но главный его героический подвиг, как он все сам считает, и мы считаем, это его роль ведущего полковых девяток Ту-2 за то, что мы нанесли множество выдающихся ударов по укреплениям фашистов в Кенигсберге, которые отмечались в воздухе сразу же, как командующим ВВС, главным маршалом авиации Новиковым, так и командующим 16-й армией, в то время генерал-полковником Руденко, прямо в воздухе, благодарности объявляли. И в конце концов, за наши действия по укреплению в Кенигсберге, после взятия Кенигсберга 10 марта 1945 года, было послано представление к награждению его высшим званием. В нашей армии, в нашей стране это герой, звезды Героя Советского Союза.
А это было в 44-м, то есть на войне?
Это в 45-м году.
А, в 45-м,
45-м. Да. Это было 10 марта после взятия Кенигсберга. Полку за это время наградили орденом Кутузова, а его послали в присвоение. Прислали документы на присвоение звания Героя Советского Союза. Но так иезуитски обставили это представление, так, что значит, командование воздушной армии решила заменить награждением его орденом Красного Знамени.
И я думаю, что после вот этого нашего рассказа очень уместна песня Владимира Высоцкого.
Их 8, нас 2, расклад перед боем не наш, но мы будем играть. Сережа, держись, нам не светит с тобою, но козыри надо равнять. Я этот небесный квадрат не покину, мне цифры сейчас не важны. Сегодня мой друг защищает мне спину, а значит и шансы равны. Мне в хвост вышел мессер, но вот задымил он, надсадно завыли винты. Им даже не надо крестов на могилы, сойдут и на крыльях кресты. Я первый, они под тобою, я вышел им наперерез. Бей пламя, уйди в облака, я прикрою в бою, не бывает чудес. Сергей, ты горишь, уповай, человече, теперь на надежность строп. Нет, поздно, и мне вышел мессер навстречу, прощай, я приму его в лоб. Я знаю, другие сведут с ними счеты, но по облакам скользя, взлетят наши души, как 2 самолета, ведь им друг без друга нельзя. Архангел нам скажет, в раю будет туго, но только ворота щелк. Мы Бога попросим, впишите нас с другом в какой-нибудь ангельский полк. И я попрошу Бога Духа и Сына, чтоб выполнил волю мою. Пусть вечно мой друг защищает мне спину, как в этом последнем бою. Мы крылья и стрелы попросим у Бога, ведь нужен им ангел ас. А если у них истребителей много, пусть пишут в хранители нас. Хранить — это дело почетное тоже, удачу нести на крыле. Таким, как при жизни мы были с Сережей и в воздухе, и на земле.
Война шла, а вы все сидели на Дальнем Востоке.
А мы сидели на Дальнем Востоке. Мы же сидели в училище, так? Ну вот где-то, значит, в декабре 40-го года его величий случай, значит, обратил на меня внимание, так? Однажды, значит, когда мне надо было пойти в этот день к девушке, я обратился, ну, по команде, там, будем говорить, к своим начальникам, командиру отделения, там, к старшине отряда, старшине эскадрильи, да? Ребята, мне надо вот туда, мне сегодня наряд не посылайте. Ну, что, раз такое дело, конечно, какие разговоры, да? Вот. Я сижу, подшиваю себе под воротничок, единственный во всей своей казарме, да? И вдруг входит капитан Морозов. Ну, это, значит, очень солдафонно настроенный человек, да? Вот он, например, говорит, вы, я на 70 ступеней старше вас, понимаешь? А вы тут еще, в общем, вот считал он нас за так, мелочь пузатый, будем так говорить. Он говорит, товарищ курсант, я сразу бегом, значит, в одной рукаве, в одной руке иголка, в другой рука, это...
Подворотничок гимнастеркой, да?
Гимнастерка с партнерчиком начатым пришитым. По вашему приказанию, курсант Масленников. Ну вот, значит, 15 минут на сборы, и вот туда-то. Это в расположении другой эскадрильи, которая отправляется на фронт. 41-й год. Отправляется на фронт. Только не радуйтесь. На фронт не на Западный фронт, а на Дальневосточный фронт. Что тут? Я, значит, быстро собрался, и вот, значит, вместе с этой эскадрильей, единственной из своей эскадрильи, я попал на Дальневосточный фронт.
А если бы другой подшивал курсант какой-нибудь воротничок?
Он бы попал туда, и все.
Опять
вот, но дело в том еще, что опять его величество случай сыграл свою роль в моей судьбе определенную, да. Ну, во-первых, когда я попал на Дальний Восток, и попал сначала в запасной учебный полк, потом в боевой полк, и я попал в экипаж моего дорогого... Я не знаю, у меня нет слов сейчас говорить о моем летчике Иване Луценко, с которым я всю войну в одной кабине, в одном самолете провоевал. Попал в экипаж Луценко, летчика высшего класса. И с ним уже в 43-м году, когда закончилась Курская битва, и когда стало ясно, что немцы уже... не способны какое-то стратегическое наступление организовать, а японцы уже не выступят, а авиация, особенно дальняя, а я был в дальней авиации, и там на ДБ-3 летал вот с этим, с Иваном Луценко своим, понесла большие потери, как и почему, это второй разговор, и из Дальнего Востока стали экипажами, группами, значит, забирать лучшие экипажи и направлять их на фронт. И вот меня направили вместе, наш весь экипаж, вернее, вот меня... командира экипажа Ивана Луценко, ну, стрелка-радиста Лёши Тихонова, воздушного стрелка, так и направили на Западный фронт. И направили в город Масальт 6-й бомбардировочный авиационный полк, в котором я прослужил до самого окончания двух войн, и Великой Отечественной, и Японской.
Ну уж не прослужил, а воевал.
Ну, отвоевал.
Ну и что, Борис Николаевич, первый-то бой, где он был?
Первый бой, вылет... У нас был, я в котором участвовал. Дело в том, что к этому времени, весь 44-й год, мы занимались переучиванием на совершеннейший самолет Ту-2. И в октябре месяце перелетели в Шауляй на Первый Прибалтийский фронт.
Это была хорошая машина Ту-2?
Это была отличная машина. И вы знаете, такой машины не было ни в Америке, ни в Англии, ну, и тем более в Германии. Там же, значит, Мессершмитт, кукурузник, а лапотник называли, 87-й, фиксировщик у них, и 88-й. Ну, были Хенкели еще, так? Вот. Ну, и с самого начала войны, они еще до войны, они еще участвовали в Испанской войне, между прочим, эти самолеты. И нового, кроме истребителей, да, а тяжелый был, а вот он считался тяжелым, Юнкерс 88-й, Хенкель 111-й.
А как брал Ту-2, сколько боезапаса было?
Значит, вот я и хотел об этом сказать, это же совершеннейший самолет, смотрите.
Бомбовый.
Бомбовый напрасн до 3 тонн. Вот Ил-4, на котором я воевал, только до тонны. Оружие, значит, вперед две пушки 20-миллиметровые, а назад, значит, две установки крупнокалиберных пулеметов «Березина», так, 12,7. Это очень солидное вооружение. И к нам, вообще говоря, боялись заходить и «Факера», и с хвоста боялись заходить.
Из книги Бориса Масленникова «Москва над Берлином». Мы на боевом пути. Вдруг слышу голос Ивана. «Люки!» Вижу, как распахиваются створки бомболюков у самолетов бабуровского звена. Все это делается одновременно. Мгновенно я ставлю тумблер управления бомболюками в положение «открыто», рукоятку механизма «взрыв», «не взрыв» в положение «взрыв». Наша «пятерка» вздрогнула, как автомашина, колеса которой на полном ходу наскочили на незамеченную шофером неровность дороги. Это следствие аэродинамического удара, вызванного добавочным лобовым сопротивлением самолета воздушному потоку, возникшим при раскрытии бомболюков.
Скорость-то около 600 км в час. Взглянув направо, я с удивлением замечаю, что правая ведомая машина звена Бабурова и Гонинская, 11-я, непонятно почему начинает отставать от общего строя первого звена и как бы двигается в обратном направлении по отношению к остальным самолетам девятки, пристраиваясь в левый пеллинг к самолету Семенова, четвертым самолетом в правом ведомом звене. Ба! Это Иван Дубских вместо открытия бомболюков выпустил шасси. Тумблеры управления шасси и бомболюками расположены рядом. Вот Иван в волнении их и перепутал. Пока он исправлял свою ошибку, прошли какие-то доли секунды, а 11-я метров на 100 отстала от своего звена и очутилась на одной линии с ведомым самолетов ведомых звеньев. Вот что значит возросший скачок за счет выпуска шасси лобового сопротивления самолета. 11-я на свое место уже встать не сможет. Исчерпан запас скорости. Пристально смотрю в прицел. Цель идет нормально, строго по курсовой черте его оптики. И угол прицеливания его автоматика отработала тот же, что и расчетный. Значит, мои предварительные расчеты выполнены правильно. За несколько мгновений до сбрасывания все внимание самолету Бабурова. И вот опять одновременно слышу голос Ивана. «Бомбы!» Вижу, как пошли вниз бомбы, сброшенные Михом Яниным с самолета ведущей девятки, и нажимаю кнопку сброса бомб. Что бомбы сброшены, ощущается сразу. Самолет резко подбрасывается вверх. Как-никак, а его вес уменьшился почти на 20%. Равновесие между силой тяжести и подъемной силой самолета, существующее в горизонтальном полете, тоже резко изменилось в пользу подъемной силы. Вот она-то и подбросила нашу пятерку вверх. Ощущение привычное. Да, на боевом пути нервное и физическое напряжение экипажа достигает высочайшего накала. Тут все решают мгновения, и целеустремленные, осмысленные, предельно четкие действия каждого его члена. Но почему-то странные и ненужные вроде мысли, как будто ты сам себя наблюдаешь со стороны, посещают тебя в эти мгновения. Ну зачем, скажем, мне думать об аэродинамических ударах или неравновесии силы тяжести и подъемной силы, когда надо было думать только о том, как лучше выполнить боевое задание? Зачем было думать об ошибке Ивана Дубских, выискивать ее причину, когда требовалось только прицеливаться и сбрасывать бомбы? Вот сейчас, когда после сброса бомб, развернув прицел на 180 градусов и убедившись, что ни одна бомба не зависла, все они сброшены на взрыв, а затем, переместив индекс углов визирования прицела на величину угла отставания бомб и держа большой палец правой руки на кнопке пуска аэрофотоаппарата и уткнувшись в оптику прицела и с понятным нетерпением ожидая взрыва бомб, почему-то подумал. Наверное, моя Машенька, дружил я тогда с симпатичной девушкой, связисткой с подразделения связи дивизии, будущей спутницей всей моей жизни, сидит у радиостанции и тоже с понятным нетерпением ожидает кодового радиосигнала флагманского радиста нашей группы о выполнении задания. Наконец-то мощные взрывы наших бомб. Точно по цели. Выполняю фотоконтроль, закрываю бомболюки, теперь можно и противозенитный маневр выполнить. Но... В это время наша пятерка вздрагивает, как от сильного удара. Небо вокруг нас внезапно наполнилось зловещими клубами серо-грязного дыма, которые росли, вздувались, лопались ослепительными вспышками впереди и справа. Эскадрилья попала в облако разрывов зенитного залпа противника. Потом в нашей девятке что-то произошло. Что? Я сначала не понял. В памяти запечатлелась сплошная завеса дыма, а сквозь нее яркая вспышка и клубящийся дымный султан, вознесшийся беспорядочно метнувшийся вправо самолет из звена Зинакова, оставшийся в одиночестве самолет Игонина. И опять в этот момент в голове возникло совершенно вроде бы и не к месту, и не ко времени чересчур рассудительное сравнение. Ведь наша эскадрилья, если смотреть снизу, в плане равносторонний треугольник, в углах которого расположены самолеты ведущих Бабурова, Зинакова, Жукова. Разрывы, которые обрушились на эскадрилью зенитным залпом, пришлись по вершине этого треугольника и левее самолета Бабурова. Поэтому осколки зенитных снарядов могли только задеть наше звено. А вот Игонинская, 11-я, оказаться вне поражения смогла лишь по счастливой ошибке Ивана Дубских из-за того, что он выпустил шасси, а не нажал на сброс бомб. Она же сзади оказалась. Спустя мгновение, и в самом деле получается, что весь боевой путь на мгновение складывается. Мы выскочили из дымного облака, и перед нами предстала удручающая картина. Впереди, справа, прямо на наших глазах, разваливался, как карточный домик замедленной киносъемки, бобуровский самолет. Сначала как-то исподволь, как бы короткими рывками отвалилась левая плоскость. Самолет стал медленно, затем все быстрее и быстрее вращаться по неимоверно чудовищной спирали, распадаясь на все более и более мелкие части. С самолета Первушина, которому после того, как обрушились вниз обломки самолета Бабурова, устремилась Игонинская 11-я, вдруг вырвался длинный язык пламени. Стало видно, как один за другим отделяется от объятого огнем самолета маленькая на фоне огромного голубого неба фигурки его экипажа. Раз, два, три, четвертая фигурка буквально вырвалась из пылающего, перешедшего в круговое пике уже не самолета, а огненного факела, оставляющего за собой длинный хвост огня и черного дыма. Резко под нас ушла Игонинская 11-я. И над падающими вниз обломками самолета Бабурова белыми одуванчиками раскрылись купола парашютов тех наших боевых товарищей, которым удалось выброситься из кабин своего разрушающегося самолета. Купол одного из них попал в огненный след пылающего со все возрастающей скоростью первушинского самолета, и ярко, как тополенный пух, от зажженной спички вспыхнул, и кто-то, не то из бабуровского, не то из первушинского самолета, камнем устремился к земле, навстречу своей скорой и уже неизбежной смерти, неумолимо приближающейся к нему вместе с надвигающейся на него все ближе и ближе земной поверхностью. Мы просто-таки замерли от неожиданности. Вот ведь секунды назад все они были живы, здоровы, а сейчас особенно мучительно переживаешь обреченность того со сгоревшим парашютом. Нам много раз приходилось смотреть смерти в глаза и видеть, как безжалостно она уносила наших боевых товарищей. Война. Война есть война. Без жертв она бывает только в ура-патриотических рассказиках да отретушированных кинофильмах. И каждый раз для нас, оставшихся в живых, их смерть оказывалась острой, как укол иглы, болью в наших сердцах, горечью утрат, большим несчастьем. Но сейчас мы видели еще живого, но уже обреченного и все понимающего именно этого нашего боевого друга-товарища. Видеть такую картину было непереносимо тяжело. Когда мы пришли в себя, все только что происшедшее промелькнуло перед глазами в один чудовищный, невообразимый и непоправимый миг. Начнулись и огляделись. До нас дошло. Мы поняли, осознали, что в этом огромном, безоблачном небе над серыми вблизи, а не голубыми, как казалось, издали водами Балтики и территории противника, наш самолет оказался единственным. Всех остальных разметал тот злополучный взрыв снарядов зенитного залпа. Мы снижались, как очумелые, взяв курс на свою территорию не только для того, чтобы сбить с толку зенитки противника, им, очевидно, было не до нас, но, вернее сказать, из-за желания побыстрее покинуть это гибельное, как нам казалось, для нашей эскадрильи место. Вдруг мы-то полагали, что все неприятности остались позади, нас тревожил раздавшийся в шлемофонах взбудораженный крик Тихонова: «Бензин! Бензин!» Мы с Иваном смотрим на приборный доске полный порядок. Давление масла в норме. Топливомер показывает, что бензина еще много. И приборные стрелки других индикаторов показывают то, что они должны показывать. В наушниках опять режет слух крик Леши Тихонова: «Бензин! На правой плоскости! Бензин!» Оказалось, что удар, полученный нашей пятеркой после сброса бомб, был вызван не только ударной волной взрыва залпа зенитных снарядов. Один из этих снарядов ударил в правую плоскость, пробил ее, но, к нашему счастью, разорвался выше. Сутолоки происходящего, в то время мы этого не заметили. Вот сейчас, посмотрев повнимательнее вправо, я узрел с внешней стороны двигателя рваную пробоину, на которой сильной струей выбивался бензин, сразу же превращаясь в почти невидимую прозрачную пелену, стелившуюся позади плоскости, как шлейфом покрывающая хвостовую часть самолета и кабину стрелка-радиста и стрелка.
На фронте всякое случалось, но были и передышки, как бывают передышки в войне. Кстати, однажды, когда я разговаривал с писателем Виктором Петровичем Астафьевым, он высказал резкое неприятие фильмам «В бой идут одни старики». «Почему?» – спрашивал я его. «Разве такого на фронте не бывало?» «Нет, не бывало и не могло быть». Потом, позднее, когда я прочел его почти все произведения, прочел произведения о летчиках, прочел ту правду, которую высказывал Борис Николаевич Масленников, я понял, что у каждого своя правда. У Астафьева своя, у Бориса Масленникова она была своя. Были и такие перерывы, были и такие затишья. И они были удивительными. Кстати сказать, в эти затишья иногда происходили такие знакомства, при которых завязывались семьи, образовывались семьи. Борис Николаевич говорит об этом с гордостью. И, кстати сказать, когда он говорит о Втором фронте, то он называет Вторым фронтом тех женщин, тех юных девушек, которые в это время служили на фронтах. Он говорит, правда, в этих братских отношениях мы подсознательно следовали еще неосмысленному нами полностью постулату. Через добрые отношения и девичью приверженность к кондитерским прелестям можно добраться до сердца такой девушки, которая и сама не знает, что у нее оказывается оно сердце, очень и очень даже любвеобильное. Хорошая плитка шоколада, а в летном пайке шоколад был, может сделать ласковой даже убежденную юную мужененавистницу. Но все было не так. Если девчонки любили, то любили по-настоящему. И он дальше говорит. «Как-то мне довелось встретиться с дивизионной связисткой Машей Шуминой. Заинтересованно, прямо посмотрела на мне в лицо своими черными, искрящимися молодыми глазами. Эти глаза... Разлет бровей, белые-прибелые зубки, свежесть лица высветили в моем природном естестве глубокую и, как оказалось, долголетнюю мысль. Это она. Она, чей образ родной, помогал мне выиграть битву в трудном полете. Об этом цитата из книги «Москва над Берлином». Я, уткнувшись в оптику прицела и в понятном нетерпении, ожидая взрыва бомб, почему-то подумал, наверное, моя Машенька, дружил я тогда с симпатичной девушкой-связисткой из подразделения связи дивизии, будущей спутницей всей моей жизни, сидит у радиостанции и тоже с понятным нетерпением ожидает кодового радиосигнала флагманского радиста нашей группы о выполнении задания. Кстати, Борис Николаевич всю свою жизнь прожил замечательной женщиной Марией Ивановной. И он в своей книге как бы развенчал тот постулат, который рассказывает не очень-то лицеприятно о походно-полевых женах. Он говорит, что гордится тем, какие взаимоотношения были у них в полку, и приводит примеры, что и их командир, и многие связали свою жизнь с теми девушками, которые были заряжальщицами, которые были мотористками, которые подвешивали бомбы к этим самым самолетам. И с гордостью говорит, крепкими были фронтовые семьи, и ни одна из них, повторяю, ни одна не распалась. А вот какими бывали будни, я хочу напомнить еще одной песней из кинофильма «Хроника пикирующего бомбардировщика», которая называется «Четыре Иван».
Про четырех Иванов.
Давай.
Летчик был Иван Иванович, штурман был Иван Степанович, стрелок-радист Иван Фомич. Техник был
Иван Ильич,
держит курс
Иван Иванович,
держит связь
Иван Степанович,
бой ведет
Иван Фомич.
Землянки спит
Иван Ильич,
пьет коньяк
Иван Иванович,
пьет вино
Иван Степанович,
ликер шасси
Червоненко поперек старта на посадку заходит.
Thank you.
Заканчивая сегодня наш рассказ о Борисе Николаевиче Масленникове, я хочу в самом конце прочесть одно стихотворение.
Дорогие друзья, прежде чем прочесть стихотворение, я уже 10 мая 2011 года делаю небольшую ремарку именно в этом месте. Я в прошлом году, кстати, говорил о том, что Бориса Николаевича Масленникова в прошлом году не стало. Ее вспоминали друзья, вспоминали за тех, за кого он боролся. Вспоминали те, кого он называл «могучей кучкой», офицеры, которые собирались и вспоминали ветеранов в доме офицеров Сибирского военного округа. Для всех, для нас, он ушел в бессрочный полет.
Феликс Чуев написал в свое время замечательное стихотворение о вечном летчике, о вечном военном летчике, которое звучит так. Он без отдыха от боя беспосадочно кружит, беспощадною петлею над неправым виражит. В старой куртке, в шлемофоне, весь затянутый, прямой, и на грозном небосклоне, и поныне молодой. Только глаз его не видно, то ли выцвели зрачки, то ли отблески кабины на огромные очки. Рассыпаются по небу воины, как метеорит. Спит недружная планета, просыпается, гудит там, где огненные точки прожигают шар земной. Возникает вечный летчик, словно совесть над землей. Борис Николаевич Масленников был настоящим фронтовиком. До конца жизни он остался бойцом. Он и был как раз этой совестью. Таким и останется навечно.
Дорогие друзья, на этом я прощаюсь с вами. Еще раз поздравляю вас с замечательным прошедшим праздником. Хочу вам напомнить, что большие фрагменты этой передачи я взял из прошлых лет, из прошлого года. Со мной работали Антон Менщиков и Евгения Родионова. До новых встреч.
Туман, туман, слепая пелена, и всего в двух шагах за туманами война, и гремят бои без нас, но за нами нет вины, мы к земле прикованы туманом. Воздушные рабочие войны. Туман, туман, на прошлом, на былом, далеко, далеко, за туманами наш дом. А в землянке фронтовой нам про детство снятся сны. Видно, все мы рано повзрослели. Воздушные рабочие войны. Туман, туман окутал землю вновь. Далеко, далеко, за туманами любовь. Долго нас невестам ждать с чужедальней стороны. Мы не все вернемся из полета. Воздушные рабочие войны.